Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях Анор Тукаева, директор фонда «Крахино», и мы говорим о том, что происходит в затопленном «Крахино», как продолжаются работы по спасению храма в «Крахино». Идут они уже более 10 лет, и вот последние там несколько лет Анор Тукаева периодически приходит к нам и рассказывает о том, что нового происходит. Это замечательный, грандиозный совершенно проект, которому, конечно же, нужна помощь. Вот в этом году собирают средства на пиломатериалы и на строительный лес, вернее, и на металлопрокат. Так необходимы при строительстве. Если у вас есть возможность, вы слушаете нашу программу, у вас есть возможность помочь как-то проекту Анор Тукаевой, то вы можете набрать в любом поисковике «Крахино», Центр возрождения культурного наследия. Это будет одна из первых ссылок. И на самом сайте krokhino.ru в разделе «Помощь» вы можете посмотреть о том, как помочь. Здесь есть разнообразные виды помощи с оформлением платежей, есть возможность перевода по банковским картам, и, конечно же, есть возможность стать волонтером фонда, и здесь рассказывается о том, как это происходит. Кстати, а волонтеры что делают, помимо того, что они физически помогают и приезжают?
Ну, я хочу сказать подробнее, как именно физически, потому что это не всегда понятно, да, чем можно помочь. Казалось бы, ну, вроде как сложный очень объект, но на самом деле очень много можно сделать своими руками. И, наверное, это самая вдохновляющая часть работы волонтера, когда там ты за несколько часов, не знаю, расчищаешь какую-то площадку и видишь просто вот буквально результат их работы. В этом году мы расчищали как раз 4 храма от завалов, потому что леса, у них достаточно большие такие опоры, и их нужно было ставить на, ну, некую ровную, условную поверхность земли. Понятно, что земля там находится под водой, но вот новый нулевой уровень храмового острова, вот до этого уровня мы расчищали завалы храма, и, соответственно, эта работа будет продолжена теперь в трапезной. И... Ну, вот, то есть физическая работа на острове такова. Ну, помимо этого, всегда нужно помогать по хозяйству. Это готовка, там, вода, мытье посуды. Ну, то есть это совершенно такие понятные бытовые вещи, которые в нашей, ну, такой полупоходной жизни всегда актуальны. Помимо этого, у нас есть достаточно большой объем работ, не связанный конкретно с работами на храмовом острове. Это работы по нашему виртуальному музею, потому что мы собираем воспоминания переселенцев, мы очень много ищем каких-то архивных материалов, транскрибируем эти записи, расшифровываем архивные какие-то записи. Вот сейчас, например, у нас совершенно невероятная находка в архиве РГАЛИ, Российский государственный литературный, получается, архив, и там мы обнаружили материалы этнографической, ну, что очень странно, конечно, для этого архива, но, тем не менее, экспедиции. И там были найдены свадебные песни села Крахино.
Mm-hmm.
Да, причем, но они...
То есть это вот за послевоенные уже, я так понимаю, экспедиции были?
Это была довоенная экспедиция, чем она невероятно цена, потому что если представить себе, что в 30-е годы записывалась экспедиция, и это, скорее всего, да, респондентами этнографов были... вероятно, бабушки, ну, то есть...
Люди
19 века, да, вот именно об этом я и хотела сказать, чем это, собственно, так ценно. Потому что все современные экспедиции, они относятся к 90-м годам 20 века, и, ну, понятно, что это уже пересказы с пересказов, а тут все-таки достаточно живые материалы, и у нас сейчас зарождается такой вот проект оживления, если можно так сказать, этих свадебных песен. Будет много работы по расшифровкам, и тоже, если это вот кому-то придется по вкусу, если у кого-то это вызовет интерес, к этому тоже можно присоединиться в качестве добровольцев.
А мы всех можем адресовать к фильму, который вышел несколько лет назад, «Крахино. Незатопленные истории», где еще живые, сейчас я так понимаю, что из участников этого фильма немного людей осталось.
Ну, все-таки большая часть еще жива, потому что там, получается, возрастной диапазон переселенцев от 60 до 90 лет. Но надо понимать, что те, в основном те, с кем мы разговаривали, участники фильма «Незатопленная история Белого озера», это, получается, дети переселенцев, которые родились либо уже непосредственно в период переезда людей из затопляемых сел.
Или были перевезены совсем маленькими.
Да, да. Соответственно, тех, кому было больше 90 лет, да, люди, конечно, очень быстро уходят. И большая удача, большое, ну, в общем, такое чудо, что мы успели их записать.
А кто-то из этих людей, вот интересно, приезжает в Крахино для чего-нибудь?
Вообще очень мало людей из переселенцев приезжают, но у меня есть надежда, я вот очень рассчитываю на то, что в перспективе люди будут откликаться на это больше, в большей степени. Я надеюсь что очень на детей, на внуков, и, собственно, вот эта вот архитектурная инсталляция с буквами Крахино. Мы хотим сделать такое, в общем, праздничное открытие этой надписи, этой инсталляции, и пригласить туда как раз переселенцев, чтобы они видели, что, во-первых, это место уже живет, что это не некое такое вот безвременье и некое такое болотное забытое пространство, что там уже есть жизнь, и, собственно, там можно просто-напросто передвигаться, и достаточно комфортно, и посуху местами, потому что мы делаем и такую систему тропинок на сваях, да, чтобы в случае подтопления там можно было находиться в комфорте.
А почему, как вы думаете, вот для жителей Крахино это тяжелая история, и люди туда не приезжают, хотя, в общем-то, от Белозерска до Крахино, ну, сколько? Несколько десятков километров.
17 километров, да.
Всего 17 километров.
В общем, не очень далеко.
Да, а вот в Малоге, землячество Малоге, тоже уже немного людей осталось, но они почти каждый год на место Малоги приезжают, спускают венки на воду, и это продолжается десятилетиями.
Мне кажется, дело, наверное, в том, что это разные поколения людей, и, ну, говорим про непосредственных переселенцев, да, то есть там, получается, все это затапливалось в начале 40-х, в конце 30-х, в начале 40-х годов, а здесь в конце 50-х, в начале 60-х. Это принципиально разные поколения. Я думаю, что те, кто участвовали при зарождении землячества, они и своим детям передали некое трепетное отношение все-таки к этой памяти, к этому городу и к той жизни, которая там была. А получается, что затопленцы, переселенцы Белого озера, по всей видимости, и война была таким потрясением, и это переселение, что, наверное, проще было все это забыть и просто закрыть эту книгу просто в самый дальний угол и не вспоминать, и не думать. Потому что, ну, люди действительно переживали большие трагедии. У многих не осталось даже мужчин в семье после войны, а тут этот переезд. И что там этот храм разрушающийся?
И что там это Крахино в целом?
И что там это Крахино? Да, они выжили, и слава богу. Мне кажется, здесь, наверное, это поколенческое. И не было даже попытки. Дело в том, что там до появления землячества прошло 30 лет. То есть 30 лет люди хранили молчание, и, не знаю, видели, встречали ли этот журнал «Родина», это, по-моему, 88-й или 87-й год. Там появилась первая заметка о малогском землячестве. Ну, сколько лет прошло с момента затопления? Тоже достаточно много.
То есть сейчас Рыбинский музей действует.
Да, и музей создавали как раз сначала землячество, из землячества вырос музей, и он замечательный, и землячество, в общем-то, живо до сих пор. Хотя там уже дети и внуки переселенцев. А здесь не было даже попытки сделать это землячество. И вот этот вот процесс, ну, я бы назвала это неприятием такого проекта на местном уровне, а он был достаточно явным первые годы. Мне кажется, это очень показательно в какой-то степени, потому что, когда я пришла в музей, чтобы, ну, просто спросить, что у них есть накопленного по теме затопления, мне сказали, какое затопление? Нас вообще не затапливали, о чем вы говорите?
А сейчас, ну, сейчас ведь, наверное, еще и настроение людей меняются, потому что в том же Рыбинске, когда ты приходишь в музей затопления, там тебя просто берут под руки и ведут, и вот каждый камешек, который у них лежит, показывают. И не факт, что люди, которые в этом музее работают, смотрительницы, все экскурсоводы, они так уж прям прямое отношение к Малоге имели. Но для них это важно.
Да, ну, я думаю, что вот это вот отношение, оно все-таки формировалось не в один день. Я думаю, что оно формировалось, ну, по большому счету, десятилетиями. И там был прекрасный первый, получается, основатель музея,
да,
Алексеев. Покойный,
к сожалению, да.
Я думаю, что вот его, в том числе душевными усилиями, да, его энтузиазмом, очень многое было заложено такого фундаментального, краеугольного, скажем, такого духовного начала этого музея. А потом ведь очень важно, когда есть, ну вот, то, к чему можно прикоснуться. И они делали экспедиции уже, получается, из 80-е, в 90-е годы. И поднимали вещи, и люди приносили свои какие-то ценные, да, свидетельства семейные в этот музей. А здесь, получается, кроме храма долгое время ничего не было. И мы сейчас по крупинкам собираем вот эти вот предметы и планируем сделать музей незатопленных историй в Белозерске. Но, в общем-то, эта работа еще не дает таких вот прям урожаев, да, урожаев памяти, урожаев какой-то созидательной энергии. И мне кажется, это действительно такой процесс долгий, именно потому что, ну, учили же... Ну, собственно, это война двух, ну, внутренних воззрений, парадигм, да, если хотите. Вот есть государственная точка зрения на затопление, что это большое благо, что будет электричество, будет глубоководные...
И это старая история. Сейчас пути. Вообще никакой точки зрения нет.
Нет, но все-таки этот конфликт между вот этой вот государственной точкой зрения и личной историей, тихой драмой, когда тебе нужно оставить кладбище, оставить сад, который ты возделывал долгие годы. У нас вот потрясающая и, конечно, очень горькая история одного крестьянина Крохинского, который был первым активным основателем колхоза, то есть он в 19 веке был зажиточным крестьянином кулаком, по счастливой случайности его не раскулачили, никуда не выслали, он создал какой-то невероятный сорт пшеницы местной, крохинка, и о ней был даже выпущен буклет 1938 года. И он возделывал эту пшеницу уже когда был колхоз, и на закате своих лет он узнает о затоплении и по сути, о том, что вот все, ради чего он жил, ради этой прекрасной пшеницы, которая в условиях вот этого северного земледелия...
Ну, вообще рискованного, которое там...
Да, да, рискованного.
Отвоевываешь у природы
и вот земли. Он это все отвоевал, и она, в общем, славилась, ну, можно сказать, на весь Союз с какой-то точки зрения, и он узнает о затоплении, его переселяют вместе с семьей в Вологду, и он от горя просто сходит с ума и умирает очень скоро.
Это... А пшеницу больше нигде не культивировали?
А пшеницу сохранили, потому что это был уникальный сорт, и так получилось, что мы ее нашли. Она до сих пор произрастает на опытных полях института ВИР, и она сейчас растет под Таганрогом, мы ее нашли.
Ничего себе.
Да, это совершенно невероятная история.
Не пропала вот.
Она не пропала, и мы даже, ну, думали и предлагали там Вологодской академии имени Верещагина вернуть эту пшеницу обратно.
А там есть какие-то места под поля рядом с Крохино, вот незатопленные части?
Нет, в Крохино, к сожалению, это, по сути, заболоченная территория.
Да, ну где-то там болота же заканчиваются.
Не знаю, я думаю, что это, честно говоря, такая перспектива вполне реальная. Я очень в это верю, что почему нет.
Есть почти заброшенное село под Суздалем Невежино. Там росла невежинская рябина, которую в XIX веке использовали для производства разных настоек. Вот Смирнов знаменитый, все вот делали все на невежинской рябине. Она славилась на всю империю. А потом как-то революция, и вот так, как примерно вы рассказываете с пшеницей, вообще пропала сама идея о том, откуда она могла происходить. Искали на Украине ее. Было какое-то такое вот звуковое сочетание, нежен, невежен, что оттуда рябина. Нет, там не было такой. Потом в итоге вдруг случайно выяснилось, что это маленькое село под Суздалем, и до сих пор там очень много рябины растет. Село почти заброшенное. Но вот как память о том, что когда-то каждый житель этого села практически выращивал рябину, потому что многое шло на продажу, там вот все в этих кустах, но села практически уже нет самого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Анур Тукаева, директор фонда Крахино в гостях у Светлого радио. Я, кстати, вот заговорили о Суздале. Нас же в хрущевские годы, да это не только под Суздалем, много где, вот просто там я это наблюдаю постоянно, неперспективные села, и поэтому исторические села, часть из них старше Москвы, были расселены, люди оттуда переезжали или в соседние, или в города, и там много пустошей в полях, которые еще до 80-х годов были жилыми. То есть вот в промежуток между 50-ми и 80-ми годами происходит эта колхозная реформа, вернее, укрупнение колхозов, и люди переезжали. И до сих пор, не знаю, ну вот несколько лет назад, по крайней мере, это еще было, жители этих сел, так как люди-то последние уезжали в 80-е, то многие из них еще не старые люди, приезжают туда в какой-нибудь, например, престольный праздник, там уже церкви нет давно, но в какой-нибудь престольный праздник, там, Успение, например, ставят столы, и у них вот такая тризна своеобразная по своему селу, по своей деревне. Или там едешь по этим полям, а у тебя прям в центре распаханного поля стоит огромный храм с шатровой колокольней. И это, значит, это тоже вот до 70-х годов было жилое место. Но люди приезжают, и там нету проблем, наверное, с сохранением исторической памяти. Есть проблема, есть огромные там у нас форумы в интернете, где жители этих сел обсуждают, собираются, выкладывают планы села, обсуждают, где какой дом был, где стояла школа, где было правление колхоза, где было церковное место, и вот они это все обсуждают из месяца в месяц, какие-то новые документы вывешивают. И тут какая-то другая история получается.
Ну, мне кажется, мы просто не всегда знаем о других примерах, то есть хорошие примеры, они, слава богу, иногда на слуху.
Сложно сказать, что это хороший пример, это пример сохранения.
Да, конечно, нет, безусловно, он хороший, память. Когда люди это делают, когда у них есть понимание, зачем это делать. Но вообще в провинции есть процесс деградации, да, культурной, и он идет давно, когда те люди, которые к чему-то стремятся, уезжают из провинции, остаются те, кто не стремятся, соответственно. Я всегда говорю это, ну, с некоторой болью, но тем не менее, ну, вот в нашем случае мы это видим, что у людей действительно вытравлено, у тех, с кем мы взаимодействуем, вытравлено это чувство вот этой локальной идентичности, сопричастности к истории, к месту, к земле. Но я думаю, что здесь действительно пройдет какое-то время, и это будет меняться, это, ну, вода камень точит. В нашем случае мы, получается, вот эту ситуацию постоянно разогреваем. Мы просто зажгли костер, да, 12 лет назад, и поддерживаем его, и люди будут собираться у этого костра, безусловно. И, ну, во всяком случае, я в это верю.
Да, я тоже на это очень надеюсь, но какие у вас есть для себя, может быть? Я понимаю, что эти сроки, о них сложно сейчас говорить, но может быть, вы как-то внутри себя разграничиваете, что вот в этот год, следующий год, и когда можно будет сказать, хотя я думаю, что в случае с Крахино нельзя никогда сказать, что эта история может быть для вас закончена и поставлена финальная точка, потому что даже если храм будет сделан абсолютно так, как вы хотите и к чему вы стремитесь, все равно вы найдете, к чему в самом Крахино продолжать прикладывать силы.
Ну, мне кажется, что тут действительно сложно говорить о временных рамках, хотя бы потому, что, ну, сейчас вообще довольно такой шаткий период. Мы еще не приучены как общество вкладываться и жертвовать на проекты по сохранению наследия. Откровенно говоря, вот этот рост и с инициатив снизу, и помощи общественной, он наблюдается вот буквально последние несколько лет. А первые годы мы работали, ну, совершенно на чистом энтузиазме, на тех средствах, которые волонтеры, по сути, привозили с собой. То есть вот сколько у нас было денег, столько мы покупали строительных материалов. И в первый год существования фонда, ну, 500 рублей за год мы собрали. И так мы, в общем-то, и, ну, первые 5 лет, в общем-то, впроголодь жили. Я просто к тому, что этот процесс идет снизу и очень медленно. И, наверное, для того, чтобы менялось что-то кардинально, не только в Крахино, и не столько в Крахино, но и в целом отношение к наследию, отношение к соучастию в сохранении наследия. Это должна быть еще и государственная повестка. Не только про фестивали, посвященные памяти Великой Отечественной войне, но еще и чуть дальше, чуть шире. Но если говорить про... Возвращаясь, да, к Крахино, мне кажется, дело тут не только и не столько в местных жителях, в бывших переселенцах, потому что в конечном итоге это действительно памятник гораздо шире той территории, где он находится. Он, ну вот я уже говорила, но повторюсь, да, это памятник истории 20 века. Я не знаю, что есть более наглядного такого, чтобы так, ну, здорово и так понятно говорил о том, что вообще произошло со страной и с нами. И, честно говоря, меня это всегда удивляло, но еще 10 лет назад, когда я начинала, ну, 12, получается, лет назад, когда я начинала заниматься этим проектом, и меня это очень удивило тогда, когда я набирала в поисковике «разрушенный храм». То есть понятно, что на затопленный храм показывает он Крахино, выдает.
Калязин.
Калязин, да, но преимущественно все-таки, если смотреть именно фотографии Крахино, но и на разрушенный храм он тоже показывает Крахино. То есть это просто, ну, очень такой вот яркий символ. Поэтому и в проекте предусмотрено не восстановление полное храма, потому что на воде в этом месте он бы стер на самом деле ту историю, которая там произошла. Поэтому консервация и вот этот вот маяк, да, стилизация маяка и путевая мемориальная часовня. Чтобы была руина, чтобы она рассказывала об этой истории, которая здесь произошла.
Но сроков вы не ставите?
Ну, если говорить совсем практично, то сроки все-таки есть, потому что, ну, иначе мы не могли бы планировать сезон, бюджет на сезон и так далее. То есть, если в этом году мы говорили о лесах вот на часть паперти, то в следующем сезоне, соответственно, леса в Трапезной, в основном четверике, и начало работы, собственно, с фундаментами, поскольку с фундаментами там совсем такая нетривиальная история, поскольку фундамент все еще находится, по сути, под уровнем воды и в воде.
Все-таки под уровнем, да?
Конечно, конечно. Не, ну, то есть уровень земли, он находится под водой. Мы никогда не сможем понизить уровень воды в водохранилище.
Но, естественно, но какая угроза самому фундаменту от этого?
Ну, скорее всего, он какой есть, такой есть. Он, может быть, куда-то чуть-чуть сместился, потому что у храма есть небольшой, может быть, незаметный, но крен. Поэтому трудно утверждать, что конкретно с фундаментами происходит. Поэтому там нужны, по сути, устройства, ну, некого нового независимого фундамента, на который...
Это сваи, которые будут туда забиты. Есть же какие-то технологии подведения сваи.
Есть три технологии, да. Это свайное поле, это, может быть, монолитная бетонная плита. И третий вариант – это инъектирование. Есть еще буронабивные сваи, но на самом деле там много, ну, по сути, четыре вот этих технологии, и они могут и комбинированно использоваться и так далее. Мы сейчас как раз работаем над проектными работами с тем, чтобы выбрать какой-то один оптимальный вариант, чтобы он был оптимален и по технике, которую нужно использовать при этих работах, и по стоимости работы, естественно, потому что все-таки мы благотворительный фонд, а не какая-то там, ну, то есть крупная инвестиционная компания. Поэтому мы все эти нюансы должны просчитывать. И самое главное, что объект сложный, и у нас нет, по большому счету, права на ошибку, и хочется, чтобы это решение было взвешено. Поэтому, ну вот, если разделить на годы, то есть, получается, это леса на основные части храма, это один сезон работы, второй сезон работы, это, наверное, часть фундаментов. Возможно, работа с фундаментами разделится на два сезона работ, потому что лето все-таки достаточно короткий период, а потом уже реставрационная работа. То есть я думаю, что если мы будем планомерно находить финансирование на эти работы, то я думаю, что это около 5-6 лет. Ну, параллельно ведь еще ведутся работы по созданию музея, и, ну, вы правильно сказали, что, естественно, в самих вот стенах Крохинского храма эта история не заканчивается. Она только, наверное, начинается с них, но не заканчивается.
И еще раз о том, как можно помочь Крохино. Крохино.ру или в любом поисковике набирайте Крохино, Центр возрождения культурного наследия. Это будет одна из первых или первая ссылка. Там есть раздел «Помощь», и в разделе «Помощь» есть все сведения о том, как можно оформить финансовую помощь. Это и различные банковские платежи, и приведены примеры того, как это делается через разные банки, оплата картой и возможность стать волонтером Крахино. Если кто-то в течение нашей программы или давно следит за деятельностью Анвара Тукаева и понимает, что он хочет так помочь, то эта помощь будет крайне необходима сейчас, поскольку сезон в самом разгаре, и очень нужен строительный лес и металлопрокат.
Да, верно.
Мы... Цены, на которые выросли.
Да, да.
Спасибо большое. Анвар Тукаева, директор фонда Крахино, была у нас в гостях. Анвар, спасибо. Прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».